Слава Богу, братья и сестры, мы с вами живем во время после воскресения Христа. Мы знаем Христа не как Мессию, которого ждал Израиль, а как Мессию, который пришел, который победил смерть и который явится за церковью. Поэтому мы в радости всегда говорим: Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Присядьте, братья и сестры, в продолжение темы воскресения мы с вами прочтем очень важный текст и тему моей проповеди. Требования к христианскому служению. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна. С 12 стиха прочтем текст. Давайте вставшие это сделаем. Последняя глава, 21. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвалась сеть. И Иисус говорит им: придите обедать. Из учеников же никто не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси ангцев моих. Еще говорит ему другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состарился, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебе и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр пославит Бога. И сказав сие, говорит ему: иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, который любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о всем написал сие, и знаю, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Писайте, братья и сестры, мы с вами увидим требования к христианскому служению. Ну, во-первых, если в узком смысле смотреть, это требования к пастору. Да? Мы знаем, что Петр это был пастор, которого сам Христос назначил, которому сам Христос поручил вести Божий стадо. И кроме этого, это, конечно, обращение ко всем христианам, потому что мое глубокое убеждение, что любой, кто имеет рождение свыше, он же является служителем. Когда Петр обращается в первом послании к христианам, он говорит: вы род избранный, царственное священство. То есть у нас, мы не делим, баптистская церковь не делится на клир и мир, на прихожан и на церковнослужителей. Мы все с вами спасены любовью Христа, и все с вами призваны служить Ему, то есть все до одного. Поэтому в узком смысле, да, несомненно, это к пастору, в более широком смысле это ко всем людям, кто принял Христа в свое сердце, кто признал его своим спасителем, для кого он воскрес в его сердце. Итак, давайте мы рассмотрим четыре таких требования, которые здесь обращены в этом тексте, и посмотрим на свое сердце, соответствует ли оно этим требованиям. Итак, давайте рассмотрим первое требование, которое крайне необходимо. Это любовь ко Христу. Давайте прочтем стих 15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Итак, самое первое требование к тому, чтобы нам служить Христу, это необходимость, чтобы в сердце человека пылала любовь к Богу. Если этого нет, то это служение никогда не будет успешным. Вы знаете, это очень важно. Христос возвеличил эту заповедь. Вы знаете, в 13 главе Иоанна он говорит о том: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И когда я читаю, думаю: почему новая? Разве она новая? Разве в Ветхом Завете не было об этом сказано? Абсолютно нет. Еще только формировалась народность израильтян, еще только Бог вывел их из земли египетской, Он дал им так называемую шему, слушай Израиль, да, 6 глава, 6 стих написано. Шема Израиль, слушай Израиль, Господь вот Господь един есть, и люби Господа Бога твоего, всем сердцем, всем разумением, всеми помыслами своими. Да? То есть мы читаем, эта заповедь уже есть. И вторая подобная, люби ближнего твоего. То есть это очень древний, это не новый заповедь, это древняя заповедь. Вы знаете, как поступили евреи, в чем трагедия еврейского народа? Они это отставили и стали выполнять какие-то правила, предписания, которые были второстепенны по сути по своей. И поэтому Христос, Он говорит, я вам новую даю. То есть забыто та уже, но я вам снова напоминаю. Вот главное, вот на чем вообще строится служение. Оно строится на любви к Богу, на любви к другому. То есть христианство это не свод каких-то запретов или правил. Христианство это отношение, друзья, отношение к Богу по вертикали и к другому по горизонтали. И именно об этом говорит нам все Писание, друзья. Знаете, Христос спросил, да в чем вообще, к чему сводится Библия, к чему сводится все служение? Люби Господа Бога, как самого себе, ближнего. Люби Господа Бога всем сердцем разумением и ближнего, как самому себе. В этом, вот в этом все пророки, все законы, вот в этом сводится. Не в том, чтобы носить косынку или не носить, в брюках ездить на велосипеде или в юбке. Это не имеет значения, если нарушено вот это первое, основное. И первое требование к христианскому служителю, первое требование к тому, кто хочет следовать за Христом, надо проверить свое сердце на предмет, а люблю ли я Господа, есть ли в этом сердце любовь. Вы знаете, я тоже часто такие вопросы задаю, смотрю иногда на людей, которые иногда 10 или 20 лет служат Христу, вдруг они отпадают. Смотришь, он перестал посещать церковь, совершенно отпал, ему не больно вообще. Проблема, братья и сестры, проблема не в том, насколько одарен человек, или насколько он много успел, или сколько раз он Библию прочитал. Проблема именно в этом. Была любовь в сердце у него, или у него никогда и не горела эта любви. Разница между Петром и разница между Иудой в том, что Петр любил Христа, а Иуда только имел цели, как использовать Христа в своих каких-то намерениях, в своих планах. В этом трагедия, братья и сестры. Поэтому первое, что мы должны проверить себе, на какой предмет нужно проверить, любим ли мы Господа. Вы знаете, Слово Божие очень ясно нам, однозначно повторяет эту мысль. Да? Пророк Иеремия говорит, любовь вечная, или Бог говорит через Иеремию точнее, да, любовь вечная, я возлюбил тебя, и поэтому простер тебе свое благоволение. Но люди склонны забывать об этом. Помните, книга пророка Малахия, там начинается с вопроса, который народ задает Богу. Ты нас любишь? А в чем ты явил любовь свою? Мы абсолютно не видим этой любви. Нам кажется, это мало для нас, что ты делаешь. И наше сердце, оно склонно к таким тоже вопросам эгоистическим, правда? Когда нам трудно, кажется, да неужели Бог нас не любит? Я хожу в церковь, болею, или я хожу в церковь, испытываю финансовые трудности, или я там все делаю, и какие-то трудности в семье получаются, и все начинает сомневаться. Я просто хочу, братья и сестры, чтобы мы поняли, что любовь, о которой говорит нам Слово Божие, это не любовь чувства. Вот там потеплеет у меня когда-то, так эмоции захлестнут, и я начну любить. Любовь к Богу – это решение, друзья. Это решение. Знаете, что надо первое сделать, если мы хотим любить Бога? Изгнать любой ропот из сердца. Культивируйте в своем сердце благодарность к Богу. Не думайте, что вы достойны большего, Бог вас ущемляет и обрезает постоянно. Знаете, очень ясно эту мысль выразил Иеремия, когда народ терпел огромные бедствия, да? И этот народ терпел бедствие и хулил Бога, и говорил, да Бог виноват, мы его избран народа терпим, плен тут, поражение, младенца наших убивают. Но знаете, что сказал Иеремия? Он говорит, зачем сетует человек живущий? Каждый сетует на свой грех, не на Бога сетуйте. Если вы терпите какие-то бедствия, это не Бог вас обделил любовью. Возможно, причиной ваших неудач является ваше личное хождение пред Богом. Поэтому, братья и сестры, культивируйте своим сердцем благодарность, довольство тем, что есть. Если вы думаете, что вот как-то тут обделены, или что-то не достало, или вам что-то кто-то не дал, всегда вспоминайте, вот так, знаете, такую мировую ретроспективу делайте. Благодарите Богу, что вы не родились в какой-то центральноафриканской стране, которая испытывает голод просто, знаете, там тысячи людей умирают с голода, детей чем кормить, или сейчас косят их всякие вирусы, там, эбола в частности, да, тысячи людей умирают просто пачками, да. Я недавно смотрел по телевидению Ник Вучича, да, и мне стыдно было, что такой человек, который, собственно, человеком назвать его нельзя в физическом смысле этого слова, но это человек с большой буквы в духовном аспекте, то есть он мог провозгласить и сказать, мне ничего не надо, я благодарен, он несет свет утешения тем, кто руки-ноги имеет, друзья мои. Вот откуда любовь происходит, из благодарного сердца. Когда нет благодарности, тогда, знаете, все не так. Не так встретили, не так проводили, не так то, не то, другое. Поэтому научитесь быть благодарным. Знаете, апостол Павел говорит, я научился быть довольным. То есть я в скудости могу радоваться и хвалить Бога. И в изобилии тоже могу хвалить Бога. И поэтому вся проблема, которую испытывает человек, я хочу сразу предостеречь, братья и сестры. Есть такое течение христианское, которое утверждает, что если ты принял Христа, то сразу Христос все исправит в твоей жизни, никаких у тебя волнений будет, будешь финансово благополучен, там машина у тебя будет крутая. Абсолютно неправильно. То есть, слава Богу, очень ясно, кто хочет следовать за мной, возьми крест и следуй. То есть это трудности, испытания. Но знаете, в чем проблема? Все трудности преодолеются тогда, когда человек любовью связан со Христом. И труд его кончится плохо, если вот этого не было. Если были таланты, если были увлечения, если за спиной может быть какой-то опыт церковной работы, но если не было любви к Богу, это закончится отступничеством. Вот о чем надо думать. Потому что Бог попустит такие искушения, чтобы проверить нас с вами, а любим ли мы Бога. Вот на чем строится все, братья и сестры. Вот что принимается в расчет. Вера без любви – это слепой фанатизм. Знаете, вера без любви, она не принимает других людей. Она всегда ищет какие-то недостатки в них, какие-то там проблемы создает. Такая вера, такую веру имели книжники и фарисеи. Помните, когда Христос пришел, они не нашли ничего в том, чтобы принять его, склониться пред ним. У них была своя система ценностей. И их вера, их религия, она абсолютно была без любви. В общем, трагедия, друзья мои, сегодня многих людей, которые какие-то имеют претензии, какие-то имеют таланты, но которые не связаны вот этим интимным отношением со Христом, не связаны, не проверены любовью к Богу. Вот Петр, он сказал, да, ты знаешь, я люблю тебя. То есть это очень важно. Мы видим здесь, что Христос спрашивает Петр отрекался от Господа, трижды Христос спрашивает. Это первое условие, друзья мои. Первое условие, если мы хотим быть верными до конца, если мы хотим быть последовательным служителем Богу, проверяйте свое сердце на предмет любви, любим ли мы Бога. Как это делается? А еще раз первый повторяю. Культивируйте себе благодарность. То есть всегда помните, что есть люди, которые намного хуже вас переживают трудности. Не думайте, знаете, мы иногда смотрим и думаем, наша проблема это гора. А другие, ну что там проблема? Никогда так не думайте. То, что другие люди переживают, намного хуже. Но Бог милостиво оградил нас от каких-то вещей, которые постигают других. Первое, это культивируйте благодарность. Второе, читайте Писание и верьте тому, что написано. То есть, если написано, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует во благо, это действительно так. Это действительно так, когда мы, хотя мы можем благо не видеть этого, мы можем думать, какое тут благо, тут одни препятствия искушения. Но цель Бога, братья и сестры, не обеспечить нас здесь всем необходимым. Цель Бога – подготовить нас к вечности. Поэтому Он использует различные средства, может быть, очень непопулярные сегодня. Поэтому осознайте то, что Бог благи, что Он дает благость даже тогда, когда мы этой благости не видим на самом деле, когда нам кажется, это не благо. Итак, проверьте свое сердце на предмет любви к Богу. Многие люди не служат Богу именно по этой причине. Многие люди отпадают сегодня именно по этой причине, ни почему другому. Второе, о чем здесь нам надо посмотреть, это правильная самооценка. Давайте мы прочтем стихи дальше, вот 15b ниже, где Христос спрашивает Петра три раза, любишь ли ты меня, да? Вот здесь текст, который передан в русском переводе, он не охватывает всех тонкостей вот этой беседы, вот этого диалога. Дело в том, что в греческом языке здесь два слова, связанные с любовью, потребляются. Это слово агапе, любовь жертвенная, любовь высшего уровня. И любовь филия, любовь дружба, любовь привязанность. Так вот, когда Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня, он как раз обращается к Петру с этим словом агапе. Любишь ли ты меня, Петр, вот такой любовью, любовью жертвенной. И Петр очень скромно заявляет, я люблю тебя, любовью филию. То есть я привязан к тебе. Это уже не тот, знаете, самоуверенный человек, который был там до Гефсимании, до тех событий, которые случились после ареста Христа. Это человек, он говорит, я осознал, я понял, что того, что я говорил, что я утверждал, что если вот это другие, я никогда, я уже этого не могу сделать. И три раза Христос спрашивает, любишь ли ты меня, Симон Ионин? И последний раз вопрос о Христа как раз тоже звучит филио, то есть любишь ли ты меня хотя бы такой любовью? И Петр опечалился. И он сказал, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю. Это правильная самооценка. То есть мы должны смотреть на себя правильно. Вот. Помните, да, в чем трагедия Петра была, когда он отрекся? Он на себе смотрел свысока, он видел себе лучше, чем эти ученики. Он-то лидер, он намного талантливый, у него опыт жизненный больше, он старше всех. А эти ученики, они намного меньше него, знали, намного дальше были от Христа. Он всегда был впереди всех. И поэтому в его сердце вошла такая самоуверенность. Если они все, Господь, я тут всегда до конца буду. Но пройдя это испытание, он понял, что надо иметь вот эту правильную самооценку. И он не очень скромный был. Знаете, хотя католическая церковь утверждает, что апостол Петр был первым папой, что он является таким самым главным апостолом, да? Апостол Петр так не мыслил себе. Помните его послание, первое послание Петра, 5 глава, да? Он пишет: «Пастырей ваших я сопастырь и страдатель Христовых умоляю». То есть он говорит: «Я только сопастырь, я даже, знаете, что сопастырь, вот есть пастух, а есть помощник пастух». Он говорит: «Я вот только тот, я вот это помогаю пасти Божье стадо. Я никакой там не папа римский, никакой не наместник Бога на земле, никто. Я только сопастырь, я только помощник Христа». Поэтому это урок Петру был на всю жизнь. Он очень ясно это понимал. Правильная самооценка, друзья мои, это мерило того, что служение будет успешно или неуспешно. Еще одна очень важная проблема, которую сегодня испытывают многие люди, следуя за Христом, они имеют о себе возвышенную самооценку. Приходя в церковь, они предполагают, что как-то их надо, вот кто-то их должен угадывать, они должны ценить, вот они должны ходить, крутиться. Какие-то, знаете, мне приходится сталкиваться, у людей какие-то капризы там, что-то не так им сделали, не так посмотрели, они постоянно готовы конфликтовать и враждовать, думая, что им там что-то недодали, или что-то они там недополучили, братья и сестры. Вы знаете, очень трудно обидеть человека смиренного, невозможно практически. И очень легко тот, кто вот с этим своим самолюбием ходит как с волдырем надутым, вот ты как не прикоснешься, болезненно все это переживает. Поэтому, братья и сестры, мы всегда должны помнить, что Бог ставит на служение. Бог доверяет служение людям, которые смирены в сердце своем. Что как только гордый человек берется за служение, он обязательно потерпит провал. Это неминуемо случится. Поэтому Иисус Христос очень ясно это продемонстрировал. В 15 главе Евангелия от Иоанна он сказал: «Без меня не можете делать ничего». То есть какие вы ни были одаренные, даровитые, какими вы ни обладали талантами, но все, что вы делаете благодаря той благодати, которую я даю каждому из вас. Поэтому начало служения, результативное служение зависит от того, смиренны ли мы. Смиренно мы принимаем то, что Бог дает нам. Знаете, есть люди, которые очень высоко о себе мыслят и отсюда терпят всякого рода трудности. Христос ясно предупреждал, помните, он рассказал притчу, как один человек пришел на свадьбу и решил занять место, которое он думал, что ему полагается по званию. Да, он там сел. Написано, мы пришли, говорит, ты подвинься, здесь более почетные гости. И воздвигали, потом, пока у меня оказался возле двери. У меня был знакомый, мы учились с ним, школьник, у меня точно так получилось. Я пришел на свадьбу, сел там рядом с женихом. И мне сдвигали, я за дверь вышел. Мне, говорит, так горько было, вспомнил слова Христа, я думаю, все, теперь так высоко не буду садиться, братья и сестры. Поэтому, знаете, что Слово Божие говорит? Она говорит: будь малым, верен малым, над многим тебе поставлю. Это первое мы отсюда извлекаем. Второе, что следует помнить нам всегда, когда мы уходим на служение, осознание того, что Господь знает все. Вот здесь Петр говорит: Господи, ты знаешь все. Ты знаешь то, что я даже сам не знаю. Ты меня знаешь лучше, чем я сам себе знаю. И он говорит: ты знаешь все. Ты знаешь вот мое сердце. И вот это надо всегда помнить, что Господь знает все. Вы знаете, он знает наши трудности. Мы здесь можем выглядеть совершенно по-иному, чем есть на самом деле, правда? Мы всегда, когда встречаемся, особенно с людьми, на которых хотим произвести впечатление, мы стараемся так вести себя. Да? И вот брат один говорил: чем дальше церкви друг от друга находятся, тем крепче дружба. Да? С людьми, которые там встречаются раз в месяц или раз в год, прочесть невозможно поругаться, правда? Там же что-то пришел и ушел. А вот с людьми, с которыми ты живешь дома, чем теснее у тебя связь, тем труднее тебе ужиться. Заметили, да, правда? Я не ересины говорю такие, которые там недосягаемы. Поэтому, братья и сестры, вот помните, что Бог знает все. Не смотрите на себя через, сравнивая с кем-то с другим. Я-то вот, слава Богу, не такой, как вот эти или нет. Знаете, что Господь знает вас. Вот представьте, я проповедник обращаюсь, я проповедую, Христос сидит вот здесь вот. И он слушает, он говорит: ого, хорошо, ты тут проповедуешь. А как ты дома себя вел, ты не забыл это, или как ты там на работе себя ведешь, или как в том же интернете, вот брат нам напомнил Николай, да? Поэтому, братья и сестры, Христос знает все. Всегда осознавайте, что Бог это знает. Не то, что там вы хорошо выглядите или плохо выглядите. Осознавайте, что Богу открыто не только ваши действия и поступки, Богу открыты ваши слова, ваши мысли. ваши действия и все остальное. Поэтому, следуя за Христом, имейте правильную самооценку. Будьте людьми смиренными. Культивируйте в себе смирение. То есть стремитесь к тому, чтобы, знаете, как говорил Иоанн Креститель, да, когда мы пришли и сказали, смотри, Иоанн, уже учеников за Христом ходит больше, чем за тобой. Знаете, какая у него реакция была? Так и надо. Ему надо возрастать, мне надо умоляться. Так и наша девиза христианской жизни должна быть следующий девиз. Моя должна умоляться, а Христос во мне должен возрастать. Тогда это будет правильно. Если наоборот, это всегда будет проблема, это всегда будут обиды, это всегда будут какие-то капризы, это всегда будет недовольность. Люди церкви покидают из-за этого, покидают церковь за то, что стул там им переставили, и они разводят такое дело, которое вообще ничего не стоит. Люди приходят в церковь с каким-то там, знаете, не так вот здесь поприветствовали, не так вот сказали, не тут что-то поставили не так, или еще что-то, не понимая того, что они благодарны быть должны, что Бог вообще привел их в церковь, что Бог дал им возможность слышать Божье Слово, что у него есть план относительно их жизни. Поэтому будьте скромны. Третье, о чем здесь сказано в этом слове, это максимальная жертвенность. То есть именно об этом говорит нам Слово Божие. Иисус Христос предупреждает своего апостола о том, что ему придется сильно пострадать. Давайте мы прочтем текст, 18-19 стих. Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоехал сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебе и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав все, говорит ему, веди за мной. Мы знаем с вами, да, Евангелия нет, но исторический факт говорит о том, что Петр в 67-68 году по Рождеству Христова был казнен при императоре Нероне. Перед тем, как распять Петра, на его глазах распяли его жену, и когда Петра собирались распять, он попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что он сказал, что он недостоин умереть так, как умер его Господь. Вся жизнь Петра это было жертвенное служение. Поэтому, братья и сестры, многие люди думают, что христианство это увлекательное путешествие, где все обязаны что-то давать. Я видел одного человека, он закончил семинарию, собирался нести пасторский труд. Вы знаете, он с чего начал? Он говорит, я пришел, сказал, вот это не буду делать, вот это не буду, вот здесь не буду, вот туда не пойду и здесь не буду делать. Ну, подожди, не с этого же надо начинать вообще. Значит, что я могу делать, а не то, что от чего я отказываюсь вообще делать. Поэтому, братья и сестры, если кто хочет занимать служение, чем выше служение, тем больше должна быть жертва. Если вы не готовы жертвовать, если вы не готовы поступаться чем-либо, то плодовитости не будет вообще никакой. Вы знаете, что 11 из 12 апостолов закончили жизнь мученической смертью. Вы знаете, что первые 200 лет христианство было гонимо тотально. То есть христиан уничтожали просто физически, их запрещали. И искаженную информацию. Вы знаете, вот это то, что говорилось о христианах вот в наше время, там, в советское время, это не коммунисты придумали, оказывается. Еще во времена Нерона говорили, что они занимаются сексуальным грехом, говорили, что они упиваются там вином, говорили прочие вещи, извращая вообще идею христианства. Задолго до того, как появились современные клеветники 20 века, на одних из стен Рима была нарисована такая карикатура, распятый на Христе осел, и человек, склонившись на колени, написано, Александр поклоняется своему Богу. То есть это ирония, это не сегодня. Готовы мы жертвовать сегодня ради Христа? Или мы, знаете, как первые трудности забыли, как дверь в церковь открывается? То есть христианство живо до сегодняшнего дня именно потому, что людям, шедшим до нас, приходилось жертвовать, приходилось отдавать самое лучшее, что у него было. Я хочу просто пример привести. В одной общине, это было тоже 70-80-е годы, когда церкви не было, как таковой в нашем понимании, люди собирались по домам и решили сделать жатву. Вы знаете, это событие такое очень важное, да, мы знаем, что гости приезжают, собираются, поэтому, ну, надо двор какой-то было уделить, чтобы столы можно было расставить, чтобы приехали гости, чтобы можно было всех покормить, порадоваться, прославить Бога за урожай. Да, один брат говорит, у меня можно. И он пришел, у него только сад он молодой посадил. Он вырубил это все, поставил столы там, и жатва прошла во славу Божию. Да? Вот вы знаете, ну, кажется, глупая затея, правда? Но вот все дети этого человека выросли верующими. Братья и сестры, на нас смотрят не тогда, когда мы здесь сидим чинно, а так, как мы живем в себе повседневной жизни. Если после посещения собрания у нас постоянно ропот на проповедников, на пастыря, на то, что там с десятины опять разговор был или еще о чем-то. То не видно, что дети уходят в мир, не отдавая Христу первое место в жизни. Если мы не жертвуем, если дети или люди не видят нашу готовность жертвовать, мы никого не убедим своими речами просто, поймите это, да? Вот многие люди так говорят, то родственники приехали, на 2 месяца теперь ходить в церковь не будет, потому что надо с родственниками там общаться. Абсолютно, никогда эти родственники к Богу не придут, потому что видите, что это для вас на 148 месте после собирания марок еще плюс христианство. Христиане скажут, да зачем вы там клеите едва-едва, там, ну, знаете, как монеты, да, как я читал про одного студента, который, точнее, байка такая есть, про одного студента, который на лекцию, да, хотел пойти, вот они там собрались в студенческое общежитие, говорят, идти на лекцию или нет, но монету подкинем. Если монета упадет орлом, то пойдем гулять в парк. Если упадет решкой, пойдем в бар. Если встанет вот так ребром, тогда пойдем в сторону университета. Если повисит в воздухе, тогда посетим лекции. Вот так некоторые, может быть, я смотрю, в церкви так ходят. Наверное, никак не повисает в воздухе, поэтому и не ходят, и не ходят, и не ходят, и не ходят. Поэтому, друзья мои, максимальная жертвенность. Мы здесь видим Петра, который всем пожертвовал. Когда я читаю 11 главу 2 послания к Коринфянам, я вижу, насколько жертвенным был Павел. Да? Он пишет, описывает свою жизнь. Давайте я прочту вам, чтобы нам немножко подумать, в каком мы сегодня положении, готовы ли мы сегодня жертвовать. 11 глава 16 стиха. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя бы как неразумным, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто-то вас порабощает, когда кто-то объедает, когда кто обирает, когда кто превозносит, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас недостаточно сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, имею я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я. Христовы служители, безумие говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От людей 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пребывал во глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между Божьими братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, не ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Друзья мои, Павел был успешен не только потому, что он имел хорошее образование, не потому, что он знал Писание наизусть. Павел был успешен, потому что он готов был ради Христа жертвовать. И в конечном итоге пожертвовал своей жизнью. Когда читаю биографию Чарльза Спержена, я вижу, что этот человек также был человеком жертвенным. 10 проповедей говорил в неделю. Он писал комментарии на книгу Псалом, мы читаем вот эту «Сокровищницу царя Давида», если может у кого-то есть эта книга, где Спержен ее описывает, то он просто сгорал на работе, он до изнеможения проповедовал. И сегодня многие думают, что труд пастора это ничего не значит на самом деле. Вот. Но знаете, я что хочу сказать, братья и сестры? Как только мы начинаем вести духовный труд, мы с вами выходим на передовую битву. Помните, как апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови. То есть, когда мы красим забор или огородом занимаемся, сатана говорит, нормально делайте это, только никуда не ходите. Когда мы смотрим телевизор, он говорит, о, это хорошее место. Но когда мы рассказываем Евангелие, когда мы с вами несем какой-то труд, связанный с приобретением душ, когда мы кого-то наставляем и назидаем, тогда мы входим на передовые линии. Тогда мы входим в битву, которая требует огромной жертвенности от нас. Будучи пастором, часто приходится встречаться с неблагодарностью, с какими-то словами, со всякими-всякими моментами, которые требует силы жертвенности. Поэтому, братья и сестры, никогда не думайте, что духовный труд – это легкое дело, которое ничего не требует. Пробовали когда-нибудь благовествовать, да? Вы увидите, как человек будет уводить вас просто в разные стороны, чтобы только не принять Христа. Как он будет на какие-то второстепенные предметы, как готов он там оскорблять кого-то, какие у него там поношения, связанные с евангелистами, баптистами и прочие вещи, которые мы с вами ежедневно сталкиваемся. Так вот, духовный труд – это трудный труд. И без готовности жертвовать никогда ничего не достигнешь. Поэтому, братья и сестры, вот приготовьтесь к максимальной жертвенности. И последний, такой четвертый элемент, следование за Христом, желанием служить, это личная ответственность. Давайте мы прочтем также этот текст немножко, чтобы нам об этом поразмышлять. Здесь сказав же это, давай разуметь, какой смертью Петр пославит Бога, и сказав все, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? То есть мы здесь видим Петра, который следует за Христом, который оглядывается, видит идущего Иоанна, и он спрашивает, а вот что вот это-то все идет? Братья и сестры, огромная проблема сегодня вот, в церквях современных, это нежелание людей брать ответственность на себя. То есть они будут как угодно, знаете, они готовы критиковать кого-то. Здесь у нас был тоже один человек, он такой злобный, ухмылка критиковался. Я говорю, ну ты выйди по проповедуй. Нет, я только критик. Вот я хочу сказать, братья и сестры, критики Богу не нужны вообще. Вот критики вон там, за забором, и атеисты критикуют, и всякие. А здесь нужны труженики, которые готовы взять на себя ответственность. Которые, знаете, говорят не так, как некоторые, ну, ты вот, ты делай, тебе вот есть такое дарование, у меня нету. Ты вот можешь, ты поступай. То есть, которые готовы приложить ответственность. Так вот, христианство, если ты хочешь достичь чего-то, предполагает личную ответственность. Вы видели людей, которые генерируют идеи? Я много раз встречал. Они говорят, вот это надо вот так, это надо другое, вот так надо вот здесь вести. Это. Ну и скажешь, ну возьми и сделай. О, нет, я не могу. По разным причинам. Нету времени там, еще какие-то вещи и так дальше. Иисус Христос очень ясно говорит, что тебе до кого-то, ты за мной следуй. То есть ты видишь проблему в церкви, вот подставь свое плечо, не говори, что вот это должен подставить, или вот это должен делать, или вот тот должен поступать вот так-то. Или я не успешен, потому что вот так, у того церкви много проповедников, у него мало проповедников, или какие-то еще вещи. Вот будь в том уверен, что тебе дано, будь ответственен лично за то, что Бог тебе поручает. Не перекладывай на кого-то, не говори, что вот он там вот это должен, а я ничего не должен. И вот эта проблема современной церкви именно в том заключается, что люди не хотят брать личную ответственность на себя. Они готовы приложить на кого угодно, готовы обвинять кого угодно в чем-либо, они готовы критиковать. Но когда говоришь, ну попробуй ты сделать, они начинают просто съезжать. Нет, я не знаю, я не могу, я не умею и так дальше. Поэтому очень ясно Христос сказал, не смотри ни на кого, не смотри ни на что. Ты лично следуй за мной, в своей ответственности. Несмотря на то, что тот больше имеет, а ты меньше. Несмотря на то, что тебе дано меньше талантов, чем кому-то. Несмотря на то, что кого-то Бог поручает не спасти тысячную церковь, а тебе дают 20 человек. Ты будь верен. Ты в том, в чем тебе призваны, будь верен. Ты призван хорошо подмести. Сделай это без ропота, без того, чтобы кого-то там, знаете, попрекать или кого-то угнетать. Ты призван сказать слово ласковое. Скажи ее, не надо думать, что вот он, этот брат, он пускай скажет. Ты будь ответственен в том служении, которое ты несешь. В небольшом или в большом, в малом. Но берите ответственность на себя. То есть именно об этом Христос хотел сказать. Поэтому, братья и сестры, я еще раз хочу повторить этапы тех требований, которые Господь обращает сегодня к христианскому служителю. Во-первых, это пастор в узком смысле, во-вторых, ко всем, кто исповедует Христа. Во-первых, любовь ко Христу, проверьте свое сердце на этот предмет. Второе, это правильная самооценка, чтобы мы правильно видели себя, чтобы в наше сердце не вкралась гордость. Третье, это максимальная жертвенность, то есть будьте людьми жертвенными. Иногда жертвенность, знаете, в чем заключается? Вот это жертва общительности. Иногда христиане не те люди, с которыми хочется общаться, или хочет их видеть. Поэтому необходимо усилия прилагать. Ну, так написано, да? То есть, да он вот такой, какой-то занозистый, с ним трудно общаться. И он, но берите, то есть жертвуйте ради этого, посвящайте, наставляйте. И последнее, принимайте личную ответственность. Там, где Бог открывает вам служение, не тыкайте пальцами, чтобы это кто-то должен делать. Беритесь и становитесь правилом сами. Помните, как это делал Петр тоже, да, или помните, как это делал апостол Павел? Когда Христос открылся ему воскресший по дороге Дамаск, он сказал, что, Господи, что повелишь мне делать? Он сказал, ну а что ты Петру теперь скажешь, куда ему там идти? Не так абсолютно. Или что там в Иерусалимской церкви надо, кто там должен изменить? Он говорит, я что могу сделать вот здесь, в Доме Божьем? Пусть имя Господне прославится. Аминь. Помолимся.